слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус про виніки виборів Російської Державної Думи, які не можуть чи не можуть повпливати на позицію Росії в дочиненні до Олександра Лукашенки. Поговоримо з журналістом, шеф-редактором новини у незалежного онлайн-видання «Інсайдер» Тимуром Олевським. Добрий день, Тимур.
Ганна, добрый день.
Я сегодня уже не первый раз в интервью цитирую журналиста Романа Попкова, который высказался про выборы следующим образом. Это выбор между шакалами и койотами в ничего не значащий Рейхстаг. А какая у вас метафора для этих выборов?
Знаете, это самое удивительное, что между шакалами и койотами не дали выбрать честно. Вот что самое удивительное. То есть, на самом деле, конечно, выбор немножко сложнее, чем просто между плохими и плохими, потому что Алексей Навальный и его умное голосование, а таким образом и многие люди, которые не имеют никакой легальной возможности показать свое присутствие в политике в России в принципе, решили выбрать одну из плохих сторон, для того, чтобы накачать ее своими голосами и показать, что они есть. Не для того, чтобы потом эти плохие защищали их интересы. В этом смысле Роман Попков прав. Эта Государственная Дума не будет защищать интересы людей, которые придерживаются других взглядов на развитие России, чем сейчас принято в официальном мейнстриме. Они просто смогли бы показать, голосуя за, например, коммунистов или за тех людей, которых выбрал умное голосование, что они просто существуют. И показать власть и их количество. Естественно, уменьшая количество людей, которые проголосовали за Единую Россию. Но даже это не дали сделать. То есть выбирать между... То есть для Путина, условно говоря, коммунисты или Единая Россия, это, наверное, есть какая-то там разница в названии. Но предположить, что те люди будут менее послушными, чем эти люди, чуть дороже это обойдется, не более, как мне представляется. Но это сделать все равно не дали, потому что говорить можно не о выборе, говорить можно о каком-то фантастическом количестве фальсификаций, отличающихся от того, что происходило в Беларуси, только тем, что дело в том, что с самого начала Путин настраивается на то, чтобы выборы были признаны легитимными и состоявшимися. Россия не собирается и не хочет, как большая страна, как страна, которая себя позиционирует как империя, совершенно не хочет оказаться в нелегальном поле. У вас прошли нелегитимные выборы, и поэтому все законы, которые вы примете дальше, несостоятельные. Поэтому нужно показать все-таки видимость процесса. Но поскольку показать видимость процесса, не проиграв, или там не то, что даже не проиграв, а не потеряв лицо, правильно так сказать, они проиграть не могут, но потерять лицо могут. Не потеряв лицо, очень трудно. А фальсификации начались до избирательной кампании, проходили в эти безумные 3 дня совершенно чудовищным каким-то количеством, абсолютно наглые такие незатейливые фальсификации просто на глазах у всех. И то, что происходит сейчас, вот мы с вами разговариваем, мы можем нашим зрителям рассказать, что мы сейчас с вами разговариваем днем в понедельник, когда они посмотрят эту программу, я не знаю, но сегодня 20 число.
20-е. Да, очень скоро посмотрят.
Да, и понимаете, какая штука? До сих пор нет результатов электронного голосования в Москве, которая может просто разрушить, и вообще нет итогов московского голосования, потому что Москва проголосовала во многом протестно, и результаты этого голосования, видимо, категорически не устраивают Кремль. Они скрывают результаты выборов, которые были посчитаны электронным способом. То есть фактически сразу после того, как выборы завершились, там должна была нажаться кнопка, тумблер, и через полчаса были готовы к выкладке результатов. Мне это говорят все эксперты, дата специалисты по дате, data scientists, которые говорят, что, естественно, после окончания выборов в Москве результаты выборов должны были быть готовы мгновенно, или почти мгновенно, очень быстро. Сейчас прошло там уже почти 12 часов с момента окончания работы избирательных участков, а результатов нет. Что, о чем это говорит? О том, что их пытаются вручную как-то привести к тому, чтобы, с одной стороны, они устраивали Кремль, с другой стороны, они были не такие вопиюще наглые, чтобы люди вышли на улицу. И в результате, из-за этой задержки, мы понимаем, как прошла эта избирательная кампания. Это довольно грустно. Можно предположить, что если мы, например, условный Запад сейчас сказал, мы не признаем итоги выборов Российской Федерации, в России нет парламента, со всеми вытекающими последствиями, по большому счету сказать, что они совсем не правы, было бы уже невозможно.
Вот если проводить параллели, аналогии с Белоруссией, мы уже начали это делать. Какие белорусские авторитарные практики все-таки были использованы?
Кроме того, что допустили наблюдатели, кроме присутствия наблюдателей на участках, все 3 дня. Все остальное было использовано в полной мере. Трехдневное голосование, за которым невозможно приследить. Ночная работа избирательных комиссий в отсутствии наблюдателей за светлыми окнами и задернутыми шторами, манипуляции с бюллетенями, сейфы с двойным дном, с картонными крышками сзади, которые можно открыть и поменять, списки надомного голосования, которые вносились прямо на ходу, без паспортными данными фальшивыми, с огромным количеством надомников, которые вообще не просили себя включать в эти списки. Вбросы прямо в наглую под камерами наблюдения, которые, кстати, нельзя было закрыть, потому что ровно необходимо показать легитимность выборов, но необходимо было прикрыть всякими шариками, палочками, картонками, чтобы люди не видели эти дикие манипуляции с бюллетенями. То есть вот что вы еще можете себе вообразить, придумайте самое безумное, что можно сделать на выборах с бюллетенями и урны. КАИП – это самая смешная история. Электронные урны для голосования, которые вообще нельзя как будто бы обмануть. Они привязаны к ящику, в который падают бюллетени, такими, знаете, опломбированными одноразовыми пластиковыми пломбами. Ну, как знают электрики, такие, знаете, шнуры, которые вот так вот затягиваешь, а обратно растянуть нельзя. А у этой крышки 4 ушка. Спереди и сзади. Передние ушки были надеты правильно, а задние только в одно отверстие, а второе, которое на ящике, было свободно, чтобы можно было крышку вот так вот приподнять, туда что-нибудь вбросить, накрыть и сделать вид, что все в порядке. То есть вот такие вещи происходили. А что еще? Ну, во-первых, недопуск депутатов. Огромное количество двойников. Двойников, которые меняли не только фамилии, но даже внешность, похожую на оригинального депутата, для того, чтобы составить им спойлинг. Наблюдатели, которых избивали и выводили с полиции ночью. Наблюдатели. Наблюдатели, которым не давали подходить близко к членам избирательной комиссии. На Кубани просто было дичайшее видео, где такие молодые, красивые женщины, которые, наверное, такими же движениями борщ или там тесто могут замесить, смешивали фальшивые и натуральные бюллетени, в смысле бюллетени брошенные с бюллетенями натуральными вот такими жестами, со словами «это по закону так положено», прямо на глазах у наблюдателей, чтобы невозможно было отделить одно от другого. То есть, если начинать перечислять, наблюдатели подсчитали в России, что было всего сделано не менее 5000 нарушений, которые они успели зафиксировать, 5000. То есть, если просто их все начать перечислять, нам не хватит никакого разговора. И все ради того, чтобы доказать, что «Единая Россия», условно говоря, пользуется поддержкой большинства населения Российской Федерации, и то сейчас речь идет пока о где-то примерно 60% с учетом всех нарушений. То есть, видимо, натуральное там голосование за «Единую Россию» было от 20 до 40% людей. А нужно показать, что 60 и все равно не больше не смогли, несмотря на эти дикие нарушения. И я говорю, что они были бы, конечно, совсем по белорусскому сценарию прошли. Единообразно народ бы проголосовал за 100% за «Единую Россию», если бы не необходимость легитимизировать эти выборы, то есть присутствие хоть какого-то наблюдения. Просто вообще без наблюдений был бы совсем белорусский, а так бы такой гибридный белорусский сценарий. Я сейчас вот, вы начали говорить, я так завожусь от того, что я видел этой ночью. Мне кажется, журналисты, которые со мной сегодня работали на ленте новостей, испытали посттравматический синдром от количества наглого вранья и обмана, которые они видели на своих глазах. Очень трудно понять, как именно к этому относиться в Хабаровске, для того, чтобы в протестном регионе, который голосовал против, который ходил почти год на улицу против своего назначенного Кремлем губернатора, чтобы обеспечить ему победу, была такая применена технология, там есть избирательные участки, их много, на которых явка составила 100%. Вы представляете себе выборы, на которых явка составляет 100%? В
если говорить про те уроки, которые власти сделали из ошибок Александра Лукашенко, то вот условно Светлана Тихановская и Светлана Тихановские не прошли, да, фигуры, которых были зарегистрированы вместо ярких, вместо тех, кого убрали сразу.
А знаете почему? Почему не получилось выборы в Беларуси? Потому что выборы в Беларуси с самого начала предполагались как бы никто вообще не надеялся на эту процедуру, а воспринимал их только как символ, после которого будет все самое главное. У меня нет сомнений, что белорусов трудно было обмануть. Вряд ли кто-то всерьез надеялся, что на выборах Светлана Тихановская может победить у Лидии Ермоловой. Правда? И это было уже полное отчаяние. А в России еще предполное отчаяние. То есть эти выборы – это были последние выборы, на которых люди еще игрались в выборы. Вот следующие выборы – это уже будут выборы Светланы Тихановской в Беларуси в 2020 году, если в России они состоятся, потому что у всех, кто более-менее вменяемый наблюдал за процедурой выборов сейчас в Российской Федерации, сложилось мнение, что это последние выборы как таковые, ну, по крайней мере, как выборы, про которые мы с вами говорим, как о процедуре. Все остальное уже не имеет никакого значения.
Вот мой вопрос, может, немножко наивный, чего ждать белорусам от этого состава Государственной Думы. Я говорила с Александром Морозовым, сотрудником Центра Бориса Немцова в Праге. Он говорит, что в том числе этот состав может быть использован для того, чтобы Путин в какой-то форме стал президентом союзного государства, как один из сценариев.
Вот смотрите, что мы сейчас видим. Коммунисты, которых поддержал Навальный, не рады тому, что это случилось. Ну, кроме тех, там просто у коммунистов, у КПРФ есть пассионарные некоторые кандидаты, довольно оппозиционные, яркие, и, по-моему, сами не вписываются уже давно в роль партии системной Российской Федерации, типа депутата Рашкина, который в Москве избирался. Сам по себе Зюганов, ну, уже давно человек со сломанным политическим хребтом еще в 90-е годы, и он воспринимает свою партию как такую партию-бизнес. По крайней мере, так себя ведет. Естественно, то, что его поддержал Навальный, для него скорее проблема. Потому что его в любой момент Кремль может снять с лидерства своей партии, сделать с ним все что угодно. И он скорее не рад. Теперь ему нужно доказывать лояльность Кремлю. Теперь, когда Навальный поддержал КПРФ, и КПРФ получила больше голосов, чем планировал Путин, КПРФ должно быть... ну, как это сказать правильно, знаете, сверх Единой России. То есть они должны прийти в Государственную Думу и говорить: Беларусь, русская земля, занять ее немедленно. Это Советский Союз. Украина, фашисты, победить их немедленно, разбомбить Киев. Что еще должен говорить Зюганов? Должен Зюганов говорить: вакцины – это зло, отменить вакцины. Аборты – это зло, отменить аборты. Секс запретить, Америку разрушить. То есть он должен себя вести как просто сумасшедший человек, чтобы его не убили буквально. Ну, не убили, я имею в виду в политическом смысле убили. То есть он должен доказывать сверхлояльность. А поскольку у коммунистической партии существует бэкграунд для того, чтобы доказывать сверхлояльность, не надо просто быть безумными коммуняками. Вот безумными коммуняками они и будут в Государственной Думе. Что это значит для Беларуси? Это значит, что жители Беларуси услышат много раз от депутатов Государственной Думы какие-то призывы к тому, что они являются областью Российской Федерации, их надо медленно, я не знаю что. Это ничего не значит с точки зрения политики Кремля. Я думаю, Путину будет приятно осаживать Зюганова и говорить: ну, у нас там есть такой вот одолтелый, которого Навальный выбрал, но мы-то не такие, мы будем поспокойней. То есть на самом деле, но все то, что происходило вот в политике, будет. Но есть еще один нюанс. Что может быть? Возможно, глядя на то, как прошли выборы сейчас, до 2024 года Путин ждать не захочет. И он может, конечно, попытаться реализовать один из там сценариев, который связан с союзным государством и им, новым человеком, который пришел во власть уже общего, такой общей страны. Ну, то есть вот эти все риски, которые существуют, риск потери независимости, суверенитета в каком-то виде, гибридном или прямом, он будет сохраняться. И я думаю, что как карта, как опция на столе он лежит, но это будет зависеть, естественно, не от Думы, это будет зависеть от настроения внутри Беларуси, собственно, и от отношений с Западом, мне кажется, так.
Вы хорошо, глубоко знаете ситуацию в Беларуси, следили много лет за ней. Какая ваша оценка того, что сейчас происходит в Беларуси? Вот более года прошло после того, как на белорусских городах сотни тысяч людей были на улицах, на мирных акциях с бело-красно-белыми флагами. Сейчас жесткая реакция происходит. Какая ваша оценка того, что происходит сейчас и того, что может произойти?
Ну, мне как, надо подбирать слова или не подбирать?
Желательно подобрать.
В Беларуси фашистский режим, который уничтожает людей, разделив их по национальному признаку на белорусов и белорусов. Вина этого режима в том, что он создал две страны. Сказать больше мне, наверное, про это нечего. Мне очень жалко людей, которые оказались в этих невыносимых условиях. Им придется как-то жить, и поскольку людям никакой другой возможности не предоставляется, можем только пожелать им безопасности, удачи, терпения. Вот. А возможно, для многих белорусов опция союзного государства в том смысле, что Россия предоставит какие-то возможности для выезда и работы на территории России более удобные, чем сейчас существуют, потому что окажется единственным спасением от преследований. Что еще сказать можно? Вот я смотрю на Лукашенко, который говорит это навсегда, недавно в своем выступлении перед своими там сторонниками, по-моему, это было на праздновании Дня независимости, кажется, поправьте меня, да, там вот это навсегда. Я понимаю, что, понятное дело, что человек, который говорит это навсегда, уже, очевидно, проиграл, ну, в историческом смысле, понятно, что это все не навсегда, но я легко могу себе представить ситуацию, вот я, глядя на него, понимаю, что я легко могу себе представить ситуацию, что он дожидается, пока Владимир Путин по каким-то причинам перестает быть президентом, и говорит, ну, и этого пережил мальчишку, потому что он действительно довольно крепко сидит и довольно долго может пробыть у власти. А так, я не знаю, как вы задаете вопрос, на который очень трудно ответить, в том смысле, какая ситуация, жизнь в очень тоталитарной стране. Ну, такая ситуация. Я думаю, что это похлеще, чем в Советском Союзе было, потому что в Советском Союзе в позднем, ну, не в раннем, я имею в виду, в позднем, в том, в котором я родился, например, понятное дело, что мы таких количествах не избивали. А все-таки пытались действовать другими способами. А это просто настоящая такая пиночетовская, настоящая пиночетовская культа. Ну, в том смысле, в котором мы с вами понимаем, что такой пиночет, как нас учила советская власть и коммунистическая партия Советского Союза, чем плох чилийский правый поворот. Вот чилийский правый поворот в наших глазах развивается. Для кого-то это хорошо, кто-то будет вспоминать потом это время с ностальгией, говорить, вот тогда при пиночете у нас все было классно. Но большинство людей прекрасно понимают, что этот человек был врагом своего народа. Вот, собственно, то же самое когда-нибудь случится, сейчас люди просто в этом живут.
Вы абсолютно серьезно говорите, как более-менее безопасную опцию для белорусов жизнь в составе союзного государства, как в более безопасной стране, более свободной?
Россия по сравнению с Беларусью более безопасная страна. Насколько вы представляете себе ситуацию должна быть в Беларуси, чтобы казалось так, что я думаю, что сейчас даже Чечня для России, для белорусов более безопасное место, чем Минск. По ощущениям, которые я вижу. Потому что, по крайней мере, там есть понятные правила игры, а тут правил игры никаких нет, ты виноват просто тем, что ты думаешь. Ну, не знаю. Мне кажется, что с точки зрения безопасности, с точки зрения прекращения ужаса, с точки зрения не исторической безопасности, не в исторической перспективе, а в моменте. Ну, в моменте, да. В моменте, конечно, если Россия сейчас приходит в Минск, она говорит, да, конечно, перегибы были на местах. Вот это окрестина, вот это жестокость. Мы, конечно, не такие. Все будет не так, и людям станет посвободнее. Потому что по сравнению с... мы, конечно, на перегонки бежит Россия и Беларусь, но так как Россия большая, там нельзя совсем так уж. Потому что очень много, ну, просто больше входящих и выходящих значений приходится учитывать разные многофакторы. Россия для белорусов покажется сейчас мягче. Понятно, что в исторической перспективе такое объединение может означать потерю независимости. Но в моменте, ну, конечно, станет жить легче. Психологически легче и просто безопаснее. Россия скажет, ну, давайте не будем хотя бы пытаться. Россия по-другому это сделает, но не так. Какие-то другие будут штуки. Россия начнет сейчас, не знаю, там, деньгами, то все, поругает Лукашенко за прошлое. Многим это понравится. Другой вопрос, что поскольку Россия сама находится на большом принципиальном историческом перепутье, да, сказать, что если сейчас прямо Россия, что Россия стабильна навсегда осталась в тех границах, в которых она существует, никто не может, даже сама Россия. Да, все, что сейчас происходит, по большому счету, это уже попытка его сохранить власть любой ценой, потому что он понимает, что она ускользает вместе со страной. То же самое, собственно, можно, наверное, сейчас. В случае сейчас союзное государство, никто не даст гарантии, что через 20 лет вообще не развалится все, и Беларусь не отвалится пока спокойно сама собой, и у нее появится новый, второй исторический шанс начать сначала с нуля. Потому что вот сейчас, прямо сейчас, начать сначала с нуля в Беларусь не может. Из-за того, что Лукашенко разделил страну на две части, а начать с нуля невозможно без мирного, очень сложного диалога политического, психологического, примирительного, какого угодно, для которой у белорусов, как ни крути, уйдет, ну, наверное, одно поколение целиком. Просто для того, чтобы начать как бы простить друг друга. От того, что люди не стреляли друг друга, это не значит, что не было гражданской войны. Она прошла, ее создал. Лукашенко ее развязал, и, как он думает, выиграл. И он создал две нации, которым нужно теперь договориться друг с другом, помириться, простить друг друга. Это очень сложный процесс. Он длится годами, десятилетиями. Можно начать вообще все сначала. Можно вообще просто обнулить и начать все сначала. Либо этот процесс вести, но в любом случае Это займет десятилетия.
Дякую великий за коментар, дякую великий за оценку и прогноз. Это был российский журналист Тимур Олевский, шеф-редактор новинного видання «Інсайдер». Всего наилепших.
Анна, спасибо.
До свидания, спасибо.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода премиум». С вами у празе Дмитрий Гурневич. А на связи со мной из Варшавы Сергей Делевский, лидер белорусского объединения рабочих. Привет, Сергей.
Привет,
Сергей, расскажите нам, вот кольки рабочих за прошлые, скажем, сутки написала вам просьбу долучиться до страйка, або некі там потрымаць інструкцыі, увогуле, наколькі актыўная гэта камунікацыя?
Вы бачите, буду по-руску, потому что белорусскую мову еще не добра ведаю.
Пытанне.
Вот. Буду по-руску. За сутки около 600 человек добавилось.
Угу. И вы можете здолеть их верификовать увогуле? Гэта, скажем, реальные люди, которые пишут с завода, скажем, або некі тролі, с Ольгина, с России, або на вот у Беларуси такие структуры стараются уже, которые пишут комментарии.
Нет, на самом деле, то есть к нам добавляют люди, которые к нам добавляются, проходят верификацию через активистов непосредственно на предприятии. То есть люди, которые вступают в Белорусское объединение рабочих, в актив Белорусского объединения рабочих, это люди, которые непосредственно верифицируют.
Угу. Ну, кольки, на вашу думку, зараз уже за весь час деятельности вашей написала вам людей, звернулось, которые готовы активно подтримливать тот страйк, про який вы говорите зараз?
Сейчас у нас в активе где-то около 9000 в общей сложности. Uh-huh. То есть за прошлую неделю, за прошлую всю неделю добавилось где-то около 1500. Uh-huh. Активность так увеличивается, с каждым видеообращением моим активность увеличивается. Где-то больше в один день добавляется, где-то меньше. Но ситуация такая.
Сергей, коли уявить, что это, скажем, 10 тысяч человек, тех это достатковая колькость людей, как поведомлять, например, про перадстрайковый стан, что вы зробили, в принципе, немало выкликали, для одних некого, скажем, негативного, хоча адчуванне для іншых, штосьці адбываецца, некі двіж, як кажуць, будзе?
На самом деле, я бы не сказал, что этого достаточно на сегодняшний момент, да, но такое количество людей, активных действительно людей, которые готовы к действиям, потому что, я еще раз подчеркиваю, то есть к нам обращаются уже люди, которые непосредственно готовы к действию, да, этого может быть в принципе вполне достаточно, потому что эти люди за собой, это, можно сказать, 10 тысяч, 9 тысяч лидеров, которые за собой ведут остальные. Вот. Так что говорить о том, мало это или много, то есть я не возьмусь по той простой причине, что каждый из этих людей – это отдельная личность, да, и за ними тоже стоят люди.
Вот не глядя на то, что оппоненты улады шматразово заявляли про то, что экономика скутка-бухутка будет у коллапса, это вучали от представников Светланы Тихановской в минулом годе, а вот совсем недавно, снова же те самые представники казали, что державе удалось утримать экономичную ситуацию за кошт росту попыту на белорусские продукции после ковида-пандемии, принамсі некоторые там хвалим. Не бачно так само, здається, некого вибуху безпрацовья резкого, некого резкого зменшення заробка. Нідзе не растуть, нідзе там могут зменшиться в связи с курсом доляра. Але, в принципе, ситуация правильно такая самая, как и была. Что має тогда, на вашу думку, примутить этих людей сегодня протестовать?
Ситуация далеко не такая, как и была. Вот. То, что дает нам госпропаганда и официальная статистика, эти цифры, они крайне далеки от реальности. Мы прекрасно понимаем, что тот же курс доллара в Республике Беларусь, он искусственно держится. То есть это фактически курс доллара должен быть сейчас около 4 рублей. Я не экономист, я не буду это утверждать, но фактически курс доллара должен быть намного выше. Также с ценообразованиями, то есть это целая организация, которая занимается удержанием цен. Иллюзия благополучия в нашей стране, да, создается за счет выкачивания, то есть ресурса из госбюджета и высасывания ресурса из золотовалютных резервов. ну, в первую очередь. То есть не сегодня, а завтра это все дело взорвется, то есть это все прорвется наружу, и будет ситуация, которая, ну, не то что, а даже хуже, чем была там в 2009-2010 году, когда точно так же во всей стране, во всем мире был экономический кризис, да, а Беларусь это отрицало, белорусское правительство это отрицало. И в какой-то момент они стали не в состоянии сдерживать дальше это все. Ну вот, и у людей зарплаты фактически упали в 4-5 раз просто в течение выходных. Вот. И то же самое ждет сейчас нас, и это уже начинается. Что касательно увольнения, то есть людей, сокращения людей, картина та же самая. То есть на рынке труда сейчас больше, только в Минске, больше 25 тысяч соискателей, да, и около 20 тысяч вакансий. То есть это говорит о том, что людей, не занятых в Минске только, да, огромное количество, которых не было еще в прошлом году.
Угу. Глядзіце, Сергій, ну вось пратэсты пасля хвалі гэтай жорсткай рэпрэсіі, яны зніклі, так? Зразумела, што людзі не змянілі хутчэй сваю думку, але ты не менш на вуліцу не выходзіць. Страйк – это таксама актыўная дзеянне, не проста выхад на працу, таму што, ну, выхад, не выйсці на працу можна взяць бальнічны, або там не да пачынак на некалькі дзён. Што, на вашу думку, людзей, ну, скажам, схіляе да такога рызыка зараз, ці чаму яны здольныя цяпер ахвяраваць, калі не былі здольныя ахвяраваць раней, калі, ў прынцыпе, уздым велізарны, там, скажам, жнівень, калі ўсе выходзілі на вуліцу?
Потому что на самом деле у людей открылись глаза. То есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, лучше в нашей стране уже не будет. И все это уже, абсолютно все это понимают. Да. Власть, действующую в стране, ненавидят все. Даже те же так называемые ебатьки. Потому что это коснулось, то есть ситуация с экономикой в стране коснулась и их в первую очередь. Да. И иллюзорно обвиняют нас, так называемых змагаров. Да. Но, ну, по факту это дело рук именно власти. Вот. И мы предлагаем как вариант забастовки, да, то есть максимально безопасный, на наш взгляд. Это банально не выход на работу. Нам не нужно, чтобы люди скапливались там тысячами и тысячами возле проходных заводов. Нам не нужны бессмысленные в какой-то мере вот, марши типа улицы городов, когда люди подставляются под удары там, ментовских дубинок. Да? Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы станки не работали. Ну вот, и именно поэтому, то есть, вариант забастовки, как остаться дома, мы считаем самым эффективным и самым безопасным на сегодня.
Але вы будете закликать заставаться дома людей, менавіта, скажем, ну, на выходные денники взять бесплатные?
Любыми возможными и доступными способами. Как больничные листы, бюллетни, уходы в отпуск, бойкотирование работы прямое, открытое, да, либо же уход на самоизоляцию в связи с бушующей пандемией в нашей стране. Mm-hmm. Этот факт даже официальная статистика уже не скрывать. Берем все рекорды, то есть любыми абсолютно доступными способами. Наша задача, еще раз повторюсь, чтобы станок, за которым работает человек, не крутился, не работал.
А на что вы сами рассчитываете, на какой процент, скажем, активных рабочих? Это 5%, 10%?
Мы рассчитываем на самом деле, то есть это идеальная такая позиция, мы рассчитываем до 30% активных рабочих.
Ну, уявіце, што калі нават, скажам, амаль там па 30 людзей не выйдуць некалькі дзён на працу, па абсолютно легальных як бы, падставах, а што для улады гэта павінна быць сігнал? Ну, яны ведаюць, што людзі пабудуць 2-3 дні і вернуцца на працу, сіром, таму што ну, людзі баяцца за працоўнае месца, як бы там не было, это адзіны сродак, як бы утрымацца, плаціць крэдыты і ўвогуле зарабляць грошы, карміць дзяцей. Што, на вашу думку, якім чынам улада павінна зарагаваць, сказаць, окей, вяртайце на працу, мы будзем размаўляць з Дилевскім, з Тихановскай, з Латушкам?
Это должны быть одно из наших требований, это проведение переговоров между властями и демократическими силами Республики Беларусь с обязательным участием рабочих, медиков, спортсменов и так далее. То есть должны быть представители всех сфер деятельности и жизни в нашей стране. Вот. И мы не говорим о том, что работники должны быть там 2-3 дня, не выйти на работу и потом вернуться на рабочие места. Сейчас речь идет о забастовке минимум на 2 недели. Вот. И вплоть до того, что бессрочная забастовка, если власть нас не услышит.
Угу. И скажите, уже есть первые, скажем, кроки по организации этой забастовки, но вы, скажем, с людьми уже разговариваете про какие умовные даты, как это мое починаться?
Да, да, мы разговариваем с представителями активов предприятий, мы построили такую структуру, то есть где мне в этой структуре не обязательно общаться с тысячами людей, да, на том или ином предприятии, мне достаточно поделиться информацией, либо узнать информацию у 5-6 человек, представители этого предприятия, они делегируют уже это дальше. Мы разговариваем о конкретных датах в начале забастовки, о, в принципе, функционале забастовочного движения, в том числе о взаимопомощи рабочих, о информировании, то есть трудоспособного населения и так далее.
И вы бы бачили, коли была обвешенная программа «План перемоги», так, тогда в базе какие-нибудь там силовики начали публиковать некие видео, записи у людей, которые там признавались, что так, что мы там были в плане перемога, мы там шкадуем, нас рассекретили. Хотя, конечно, сами стиральники плана казали, что это немогчимо, потому что все базы даты находятся за межой, это просто таки блеф, как людей наполохать. Если вы отчуваете в связи с вашей зараз активностью по организации страйку, такую, ну, цикавность спецслужбы силовиков, если спробу некусь трапить до вас, дознаться детали?
Ну, интерес от спецслужб никуда не девался на протяжении года, я прекрасно это понимаю, в связи с чем приходится действовать максимально осторожно и аккуратно, в первую очередь, чтобы никоим образом не подставлять людей внутри страны. Вот. И именно поэтому, то есть, абсолютно закрытая информация о именах там, активистов, участников, да, о количестве, то есть людей на том или ином предприятии. И, в принципе, то есть список предприятий пока для нас под такой немножко под грифом секретности. Это все делается именно из соображений безопасности для работников внутри страны. Вот. В отношении себя, то есть, ну, я больше чем уверен, что страна, которая мне дала приют на эти вот 10-11 месяцев, то есть эта страна меня в обиду не даст, то есть я нахожусь под защитой руководства этой страны. Вот, то есть,
ну, более но это так, вы находитесь в Польше, и много людей могут заперечить, что вот вы сидите зараз у Польши, крайне беспечной, в принципе, так, вас не выдадут, скажем так, а там человек не выйдет на працу, его могут звонить. Что вы отказываетесь, будете вам такие попроки выучать в уголе?
Вообще, да, есть такая риторика, но здесь же нужно понимать, что если человек, который не выйдет на работу, он рискует только работой, да, то по большому счету, будем честными, давайте себе признаемся честно, я поставил на кон все, я рискую непосредственно своей жизнью. Вот. И это нужно понимать. И это нужно понимать в первую очередь людям, которые делают такие упреки.
А чи есть у вас первый план по неких, скажем, датах, дедлайнах, когда вот эта забастовка моя распачаться?
Я скажу так, что она должна начаться осенью. Да? То есть пока что говорить о конкретной дате я не могу.
А вы говорите про этот год?
Да, про этот год, это, да, это безусловно. Здесь такой должен еще быть фактор неожиданности. То есть, чтобы власти не успели на предприятиях, допустим, провести какую-то идеологическую работу, да, там, или запугать при помощи силовиков рабочих и так далее. Да. Именно поэтому о дате мы будем говорить уже непосредственно перед началом забастовки.
То есть я еще хочу вернуться, вы сказали про то, что вы будете закликать людей оставаться дома, не выходить на улицы. То есть это фактично такой, ну, гандийский метод. То есть люди должны быть целиком дома, нет, глядеть телевизор, так, что там читать книжки. А с другой стороны, треба ж так само жить, ходить там у краму, куплять продукты. Как вы вот бачите функционирование? Только сидим дома, это все ж таки некая активность должна все-таки быть.
Скажу так, активность – понятие относительное, потому что кому сейчас нужна активность? Ну да, журналистам, я понимаю, хорошая, красивая картинка на улице города, да, чтобы показать фактически, что вот людей много, вышли в протесты, они бастуют, они большие молодцы. Но на самом деле ту же картинку очень легко могут журналисты показать пустыми предприятиями. пустыми стоянками перед заводами, да, что люди не приехали на работу. И этого будет целиком и полностью достаточно. При всем при этом мы говорим и активистам, и я в открытых заявлениях выступаю, говорю, что забастовка – это дело такое серьезное и дело сложное, к ней нужно готовиться. В том числе максимально сократить те же походы в магазин и так далее. То есть этим всем можно запастись заранее, да, используя тоже приложение Крама, в которой уже есть чек-лист, на четверых человек на месяц проведения забастовки. Да, то есть, плюс указан список предприятий и магазинов, которые не сотрудничают с режимом. Да. И с помощью этого приложения человек может запастись продуктами на этот месяц. Да. То есть уже он вычеркивает, то есть сокращает минимум походы в тот же магазин. Да. Но при всем при этом никто не мешает поехать, там, отправиться друг к другу в гости, да, навестить родителей в другом городе или съездить на дачу. То есть это такое, как отпуск.
Сергей, а вы это робите только, скажем, рабочими объединениями, или вы сотрудничаете, скажем, с офисом Светланы Тихановской, с Павлом Латушком, ягоним керавництвом бизнеса?
Ну, с НАУ, со штабом Тихановской, с офисом Светланы Георгиевны, то есть мы на телефонном связи, на телефонной связи постоянно. Вот, то есть действия более-менее как бы координируем, то есть я ставлю вот в известность тех или иных своих действий. Вот, так что, ну, коммуникация есть.
И это не план, не день X, так? И не план перемога. Это все-таки как-то связано с планом, перемога.
Нет, смотрите, уже не раз представители Байкал, когда говорили о плане перемога, они не раз уже упоминали, что забастовочное движение, забастовки станут таким триггером, что ли, то есть спусковым крючком таким для начала реализации плана перемога. То есть план перемога – это не забастовки, это совсем другой комплекс мероприятий.
То есть вы так домовились, что вы начинаете страйк, а потом они бачат, что началось, и они активизуют план перемога.
По сути, да, по большому счету, да. Начало забастовок, вот начало вообще национальной забастовки в Беларуси – это будет стартовая отмашка для реализации плана перемога.
И, снова же, повторюсь, максимум и наступством будут перемоги, так? Повинны быть перемоги.
Да.
А коли улада не будет звертать никакую увагу на это, вы... Скрымали это, ну не ходите на працу, ну ничего, закрыем, и так зараз пандемия, вот. Меньше будут купляться.
Нет, на самом деле вот план перемога это и есть такой, план Б, скажем так, это комплекс действий, который направлен непосредственно на то, чтобы сменить власть.
Я так разумею, до конца осени осталось литерально
полтора месяца,
это месяц. За сколько дней вы будете попередовать, скажем, о початку страйка? Это же все-таки треба подрихтовка. Вы видите себе, что зараз заблокованные сайты, например, просьбы организации, организации зачиненные, СМИ заблокованные, телеграм-каналы обвешаны экстремистскими, и как бы там ни было, люди хвалюются, отписываются. Конечно, они там заходят, читают, или я просто бачу, навод читанность постов самых популярных блогеров в Беларуси, самых популярных СМИ, это не часто больше 100 тысяч человек зараз.
Да, на самом деле, и я тоже говорю людям, что совсем не обязательно, чтобы быть в курсе новостей, подписываться там на телеграм-каналы. Да? То есть они, названия таких телеграм-каналов, которые действительно дают полезную информацию, они у всех на слуху, и ничего не мешает взять в руки телефон, в поисковик вбить это название, да, и прочитать новость. То есть это, опять же, максимально безопасно. И о обвещении, то есть начало забастовки, я так думаю, то есть мы будем говорить не позднее, чем за 4-5 дней до начала запуска.
Дякую великий вам, Сергей. Я нагадаю, что моим гостем сегодня был Сергей Делевский, лидер Белорусского объединения рабочих. Мы говорили про стан перед забастовкой, который был вешан Сергеем, и не только иншими, так само Беларусью организациями и политическими активистами. Для вас в праздник работал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта ні метафізика. Я не погоджаються зі мною, ці надворот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосов, але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Володимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
У кожного, хто читає книги, є паличка, яку можна назвати золотою. На ній томики, які знову і знову хочеться взяти у руки. Моя золотая паличка починається з шляхтича завальня Яна Барщевського з факсимільного видання «Дудки білоруської» Франциска Богушевича і тутейших Янки Купали. Коли ви ще не читали книгу «Шляхціць завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях», вас чекає справжнє відкриття цілого дивосного світу, легендів, поданнів, таємничих історій. Коли ж книга вами вже прочитана, ви переконалися, що сучасники зовсім не безпідставно порівнювали її з усесвітно відомим казочним циклем «Тисячі і одної ночі». Шляхціча завальню, який зробив би гонор пригожому письменству любого народу, створив один з основальників нової білоруської літератури Ян Барщевський. Дикое, заповедное и невероятно таємниче озеро Нещерда на самой полночи Беларуси, где проминуло дитинство Янки, сталося для будущего поэта тем, чем для его соучастника и доброго знакомого Адама Мицкевича была святость. Ян, сын святара Вуніята, еще поспел отримать диплом Полоцкой иезуитской академии, якая имела статус университету и была не только вельми значным центром освяты и культуры, але и мощным осяродком духовной оппозиции царизму. У той час российские колонизаторы переходили до жорсткой и последовательной политики выключения Литвы и Беларуси из европейского цивилизационного контексту. Зачиненная в 1820 году академия сталася одной из первых ахвяров. Барщевский глубоко переживал барбарскую дзяльбу и вывоз у Россию велизарной библиотеки и архиву, где мог быть бесценный полоцкий летопис, уникальных коллекций академичного музея и картинной галереи с полотнами Рубенса да инших славутых европейских майстров. Неповторные образы Яна Барщевского, наделенного отметным полоцким менталитетом, несли могутный зарад национальной идеи. Невыпадково его головная книга пришла до белорусского читача только в 1990 году, причем свечу гэта як редактор того выдания, первый 40-тысячный наклад был распродаденный тягом 2 месяцев. «Шляхціць завальня» у перекладе Миколы Хаустовича вытрымал несколько перевыданий. Поводле его снятый фильм с великим поспехом поставленный на купаловской сцене спектакль. Однако дагэтуль нема ни в улице Барщевского у Полоцку, ни помнику знакомитому письменнику, ни нават мемориальной доски в ягоный годар на стенах Полоцкого державного университета, некольки факультетов якого переехали уже в корпусы былой Полоцкой академии. У теперешней генералов от культуры фантазия Яна Барщевского несумневно выкликая подозрение. Ну что там за некая загадковая плачка, блукая по предзвенье? Что она оплаквая? Знищенные костелы и церкви, зниклый крыш святой Ефросинни, вытесненную на задворке мову. Але генералов гэтых спишут у глухую отставку, а шляхтичем завальням будут зачитываться и внуки наших внуков. Я ведаю, шмат кому больш подобаются выданні без прадмоваў. Але есть у нашей литературы книга, якой нельга уявить без уступу. Вы уже, магчыма, здагадаліся. Гаворка про Богушевичеву дудку белорусскую, бо прадмова да яе маніфест. Яе автор з тих геніїв, что не просто выказывают душу своего народу, але і здольная некалькими радками вызначыць і запрограмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было таких народов, что стратили найперш мову свою, так як той человек перед скананнем, которому мову займе, а потом и зусім замерли. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. У Віленской гимназии Францішак сябраваў з Ігмунтом Мінейкам, братами Титусом и Константином Далеевскими. У 1863 годе яны стануть повстанскими вожаками. Богушевич разом с братом Валерьяном так само будзе сярод тих, хто возьмется за зброю, каб показать свету, Литва, Беларусь не стала перед Россией на колени. Змагарам допомагала вся сім'я Богушевичу. Сестра Ганна трапила у турму, арештовывали батьков. Францішак воевал в отделе славутого Людвіка Нарбута. Большиня поплечников змагалася еще за Речь Посполитую. Богушевич же, як и Калиновский, уже за Беларусь. После ранения в сутичце с царскими карниками Франциску пощастило вратоваться от острозной камеры и кайданов, але за гэта довелося заплатить 20-годзями расстання з айчиной. Ён, выдатный конспиратор, скончил во украинском Нежине юридичный лицей, раскрыл шмат злачинства на посаде следчага и нават атрымал за гэтае досягненне ордены святого Станислава и святой Ганны. У 1884 годе у Віленскім округовом суде з'явился новый адвокат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні да навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Богушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у церквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову-знову цытуюць і ў 21 стагоддзі. Богушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітебску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Богушевіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была укладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з молодой Беларусью, сакаліной сям'ёй, якая чуйно вслуховується у вольний вецер вольних песень і всёй душой верить, что не загине край забраний. Тут адгукаліся розмови молодого Янки з сусідом Зигмунтом Чаховичем, одним з керівників повстання 1863 году і чальцом першого ураду Литви-Беларусі. Чахович отбывал каторгу на нерчинских копальнях, а вернувшись на схиле життя, почав распродавать маемость и вертать повстанские долги. Ён, прихильник жорсткой незалежницкой политики Костуся Калиновского, давал будущему песняру забороненные книги в своей богатой библиотеке. «Мой новый Купала» был философом и историком, чью поэму «На кутцю» я выучил на память без усиляких программов. Это был автор забороненной пьесы «Тутейшие». Это был змагар, який в 1926-м, праз год после надания ему звания народного поэта, писал: «Былых не выключишь веков, и ты, Москвы, коронный гразь, порванах не скуешь оков, с якой брахнёю не вылазь». Москва не даровала. После спробы самогубства в 1930-м поэта духовно зломали, але нават такий он заставался небеспечным. 1 липеня 1942 году отбывалося пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуть, до речи, нібыта й напраз усё жыццё шкадавала, что сын перайшов у вершах с польской мовы на белорусскую. Освятивши свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Вінцент Гадлевский пророча промовил: «Де сын твой, гаротная белорусская мати?» Ніхто в окупованом Менску яще не ведав, что и сын уже там, у небесной Беларуси. У той самый день у Москве хавали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не сговорваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не просто верталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вертаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, лед цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, вы пастаянна чым-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены, да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, «А хто ви такі?» – в свою чергу поцікавився я. «Учасник юбілейних торжеств», – не змарнувши воком, отказав мой суразмовця. «Думаю, що вони, гэты учасники торжеств, як і я сам, вони не сумнівалися, з ким, з якою Беларусію, був би Владимир Караткевич, каб дожив до сьогоднішніх дзён». Один з замежных гостей навуковцев выказал тады у Ворше думку, что каб Бог не послал белорусам Караткевича, цяпер могло б быть на одну краину меней. Тут можно подискутовать, але не подлягая сумневу, что без яго мы были б іншыя. За августейших вуснов галовнага ў краіне літаратуразнаўцы, вірусоляга и гэтак далей, и гэтак далей – шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды. Прынамсі, з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімерэвіч, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімерэвіч не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўражана пісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне оптимізму. Биков був з нами у весну 2006-го на Менському пляці, якому надали ім'я Каліновського, у Наметовому містечку, я бачив його книгу.